Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании историка, москвоведа Михаила Хрущева. Здравствуй.
Здравствуй.
Идем в Щетининский переулок. Выходим из метро «Добрынинская». По Большой Ордынке мы идем до поворота в Погорельский переулок, поворачиваем в Погорельский, и первый поворот направо – это будет Щетининский.
Название Щетининского переулка происходит от фамилии домовладельца. Когда-то земля в переулке принадлежала князю Андрею Михайловичу Щетинину. Во всяком случае, в середине 18 века он владел здесь землями. Позже переулок назывался Малым Екатерининским, поскольку на углу Малого Екатерининского переулка и Большого Екатерининского, ныне Погорельского, стоит церковь Екатерины Великомученицы, что на Всполье. Это одна из самых красивых, самых интересных церквей Замоскворечья, хотя здесь практически каждый такие эпитеты подходят. Очень интересная церковь с богатой историей, основанной еще в 17-м, даже еще в 16 веке, многократно перестраивавшаяся. Эта церковь славилась в Москве и своими колоколами, тут большой колокол висел, который со всей Москвы было слышно. И очень красивое само здание церкви, построенное архитектором Карлом Бланком и с более поздней трапезной. Когда-то у церкви была еще колокольня, ровно посередине современного здания, очень необычная композиция. Неоднократно здание перестраивалось. В советское время церковь закрывали. Здесь располагалось жилье, разные конторы, приборостроительное бюро и разные другие учреждения. А в 70-х годах сюда переехал центр реставрационной имени Грабаря.
Только в 70-х?
Да, они Я достаточно поздно туда заехали.
Нет, достаточно поздно. Испокон века 20-го, послереволюционного.
Да. Мама рассказывала, что вот она видела, как в здании ротонды, например, вот там внутри по стенам видны были прямоугольники обоев разных, потому что были сняты перекрытия, вот, и там были прямоугольники разных обоев.
Я вспоминаю историю нашего с тобой дорогого учителя, друга Сергея Владимировича Полянского, историка-археолога, который в начале своей карьеры работал помощником специалиста по обоям. Это была такая перестроечная Москва, начало 90-х, уже даже постперестроечная, когда они заходили в заброшенные дома у этого специалиста по обоям, единственного специалиста по обоям, был специальный щуп, которым он протыкал слои обоев в старых выселенных московских бывших особняках.
Стратиграфию изучал.
Да, изучал стратиграфию, потому что в разрезе щупа оставалось множество слоев обоев, под которым можно было восстановить вообще историю и дома, и
периоды ремонтов.
Периоды ремонтов, какие люди, откуда обои, где что. То есть обои – это такой важный датирующий материал, который многом может рассказать.
Да, в начале 90-х годов ротонду храма Святой Екатерины передали церкви, и здесь расположилось представительство Православной Церкви в Америке. Собственно, несколько лет достаточно дружественно церковь и реставраторы здесь сосуществовали. В дальнейшем центр Грабаря получил себе здание уже на станции метро Бауманская на улице Радио, а это здание целиком заняла церковь. Вот так я в детстве там часто бывал, я помню, как постепенно восстанавливалась и церковная жизнь, и здания вокруг менялись. И в частности, я помню, на углу вот Щетининского переулка можно видеть здание такое невысокое, двухэтажное. Это богадельня при церкви, вот, которую на моей памяти восстанавливали. Меня тогда очень поразило, когда при ремонтных работах мы там обнаружили фрагменты человеческих скелетов, поскольку когда-то понятно, что и у церкви Святой Екатерины было свое приходское кладбище, которое постепенно исчезло. И тут же мои первые археологические опыты были на территории храма, вот вокруг него я ходил, собирал, как это называют, подножный сбор. После первой поездки в экспедицию очень точно глаз все видит. Я здесь нашел фарфоровую ножку от куколки начала 19 века, очень этим восхищался. Щетининский переулок мы с вами свернули. С правой стороны у нас храм Екатерины на Всполье. С левой такой дом в стиле капиталистического романтизма, построенный в начале 2000-х годов. Продолжим движение, и тут интересное такое здание, с правой стороны красный домик, невысокий, он построен в конце 20-х годов как кооперативное жилье, это Щетининский переулок, дом 9, он построен Замоскворецким кооперативным обществом, и он вроде как был жилым, но интересная история. Следом за ним располагается территория посольства Израиля. А мы с вами видим ее заднюю сторону, да, с Большой Ордынки открывается вид. Но если вы видели здание посольства Израиля, оно такое, такое очень современно выглядящее, гладкие стены. Вообще не скажешь, что оно построено не в 20 веке, а на самом деле это еще дореволюционный дом купчихи Блохиной.
Много ли там от Блохиной-то осталось сейчас?
Ну, только куски стен. А в дальнейшем в этом доме располагалось богоугодное заведение. Здесь была богадельня Московского купеческого общества. Вот, это был такой двухэтажный домик с колоннами. Но вот уже в послевоенное время здание было перестроено для организации там посольства государства Израиль. Некоторое время посольство там существовало. В дальнейшем, после разрыва отношений между Израилем и СССР, здесь расположилось Нидерландское консульство. Ну, была такая практика, что интересы Израиля в Советском Союзе представляли Нидерланды, а в Израиле советские интересы представляло финское посольство. Если помнишь, в фильме «Паспорт» на эту тему есть замечательная
да,
сцена.
Да, прекрасный фильм, один из последних фильмов Георгия Данелли.
Да. Интересная история прямо связана с открытием этого посольства. Такая трогательная в духе, значит, такого дурацкого шпионского фильма. Значит, незадолго до открытия посольства израильские дипломаты обнаружили, что пол стал гулковат. Вскрыли пол и обнаружили тоннель, ведущий к соседнему зданию. Вот, выяснилось, что да, плохо его наши разведчики скрыли.
Замаскировали.
Да, одно из самых интересных владений в Щетининском переулке – это территория музея Тропинина и художников его времени. Один из самых симпатичных небольших музеев Москвы, музей Василия Тропинина и московских художников его времени, расположился он в особняке XIX века, который долгое время принадлежал семье Петуховых. Построен этот был дом еще в начале XIX века. Фасад у него был каменным, верхняя часть деревянной. Здание меняло своих хозяев. Вот в 40-е, 70-е годы 19 века принадлежал семье Бородиных. После перешел семье Масленниковых, Петуховых. Во дворе находится флигель, который до сих пор жилой. Там живут люди.
А это любопытно, что в таких местах жилые флигели, отдельные жилые, почти частные или частные дома сохранились в Москве.
Да. История музея самого следующая. В 20 веке в здании музея, в будущем здании музея, кроме хозяина дома, проживал еще Феликс Евгеньевич Вишневский. Он был наполовину из купеческой семьи. У него было смешное происхождение.
Полукупец?
Полукупец, полудворянин, да. Отец его был архитектором. Сам он много лет занимался коллекционированием, был научным сотрудником в историческом музее, ну и собирал, собственно, картины. Был у него период жизни, когда его репрессировали и выслали из Москвы, даже часть коллекции отобрали, поэтому он некоторое время жил там, в Костромской области, но, несмотря на все сложности, продолжал собирать русское искусство. После войны переехал в Подмосковье, в город Лосино-Островский, продолжал собирать картины. Тогда время было для коллекционирования немножко не такое, как сейчас. В комиссионках было полно живописи, которая, к тому же, была слабо атрибутирована. Там он приобретал самые разные картины. В основном он собирал первую половину XIX века и постепенно собрал достаточно богатую коллекцию, которую потом завещал государству. Причем важный момент, что он, в отличие от многих коллекционеров, которые коллекционировали, потому что хотелось коллекционировать, или потому что, например, деньга ляжку жжет, такие тоже граждане бывают. Этот коллекционировал именно из художественных соображений, из соображений сохранения русского искусства. И он добился, чтобы государство взяло его коллекцию на музейный учет. И, собственно, в доме, где много лет прожил Вишневский, и был создан музей Тропинина. В этом музее очень богатая коллекция живописи первой половины XIX века, и чем интересен этот музей, его фонды намного больше его экспозиционных площадей. Поэтому там практикуется постоянная перевеска картин, формирование постоянно новых выставок. И это тот музей, вот бывает, знаешь, в музей сходил в 1972 году, в 2015 зашел, все на своих местах не шелохнулось. Здесь постоянно меняется экспозиция для того, чтобы все новые и новые выставки показывать. И это очень интересно. И что важно, в этом музее есть и Тропинин, и его ученики, и вообще малоизвестные художники его времени, провинциальные художники. Очень рекомендую к посещению, поскольку в этом музее можно вот очень многое узнать о художниках, может быть, второго ряда, о которых в Третьяковке так просто не найдешь. Собственно, на этом, наверное, все достопримечательности Читинского переулка заканчиваются, но если мы отмотаем немножечко назад и в своем воображении уберем более современные постройки, мы себе увидим типичные замоскворечья, двухэтажные, однодвухэтажные особнячки, и над ними возвышается храм Святой Екатерины.
Спасибо. По Щетининскому переулку погуляли мы с Михаилом Хрущевым, историком, москвоведом. И вы присоединяйтесь, гуляйте с нами по Москве, любуйтесь ей, любите наш город и будьте здоровы.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.